Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии Владимир Семенович Овчинский, писатель, публицист, историк, советник министра внутренних дел, генерал-майор МВД в отставке. Добрый день, Владимир Семенович!
Добрый день!
Одна из тем, которую в своих трудах поднимал Владимир Овчинский, это масонские ложи, масоны, и хотелось бы сегодня об этом поговорить. Мы эту тему несколько раз поднимали, ну, достаточно давно, и также расширить ее, поговорить о тех тайных обществах, которые сегодня существуют в мире и которые, несомненно, влияют на внешнюю политику многих стран, на внутреннюю политику, о которых, на самом деле, широкая публика мало что знает, потому что тайные общества потому и тайные, что они не афишируют свою деятельность, либо есть дымовая завеса вранья. Владимир Семенович, что вызвало интерес к этой теме? И я знаю, что вы дважды в своей жизни сталкивались лично с темой масонов, когда были в Израиле и в Соединенных Штатах. Расскажите об этих поездках, это очень интересно.
Да, я масонами интересовался всегда, с того момента, как во время перестройки был снят запрет вообще на обсуждение, познание этой темы. Почему-то в советское время был наложен такое жесткое требование ничего не говорить о масонах, не писать о масонах, как будто это явление не существует. Потом, когда наступила так называемая демократическая революция с приходом Ельцина, то возникло такое слово, как конспирология. Очень модное слово среди нашей либеральной демократической общественности.
Вот такой жупел, который можно жупел. Любой теме прилепить.
И когда говорили, а вот есть тайное общество, есть масоны, есть другие организации закрытые. Они говорят, стоп, это конспирология, это для дефективных. Мы об этом говорить не будем. Есть нормальные демократические процессы. Есть понятие либерализма, и вот это есть, а все остальное это придумано. Тем не менее, я продолжал интересоваться, смотреть, и вот начиная с 96 года меня включали в различные делегации, которые посещали Соединенные Штаты. Мы же тогда как бы дружили и учились у них. Была такая концепция, что мы познаем Америку для того, чтобы у нас создать такую же систему демократии, как в главном жуполе мировой демократии. И вот буквально с первых поездок, с 96 года, а потом я ездил практически каждый год самыми разными делегациями. Делегации правоведов, как эксперт Госдумы, как член Совета по внешней оборонной политике, просто по приглашению Госдепа США и посольства США, поскольку я определенный период работал руководителем Российского бюро Интерпола, и мы очень сотрудничали в режиме онлайн, в ежедневном, с ФБР, с полицейскими органами, и это приносило большие результаты в борьбе с транснациональной организованной преступностью. У меня в тот период были очень хорошие отношения с посольством США.
Был период дружбы.
Дружбы. С ФБР, с Госдепом, и все, вплоть до того, что я утром прихожу на работу, мы раньше в Черемушках сидел, в Интерпол, а мне на входе говорят, там пришла делегация из ФБР, они около вашего кабинета сидят. Ну, дежурная служба их пропустила, посадили, напоили кофе, ждут, когда я пришел. Приносили мне вот такие тома разных дел, уже переведенных, и согласовывали мы, как будем совместно работать. И очень много полезного делали в борьбе с преступностью, с реальной преступностью. Поэтому такие отношения искренние были. И вот однажды поехал я с этой делегацией, и так получилось, что нам говорят, вы знаете, рядом с Вашингтоном есть такой городок Александрия, он через Потомак и прямо переехал через мост, а можно на катере подъехать. Прекрасный город, пойдемте посмотрим, там интересно погулять, потому что Вашингтон мы вам показали. Ну, поехали, мы приезжаем, смотрим, в центре этого города Александрия стоит гигантское здание, великолепное, оно девятиэтажное, более 100 метров высотой. Мы говорим, что это? А это главный масонский храм. А у нас половина делегации, такие либералы были сам. Какие масоны? Это главный масонский храм. Вы что, ничего
Они не... верили в контрпропаганду, да. что масоны не существуют.
Да. Вы что, ничего не знали о масонах? Я молчу, я хочу посмотреть реакцию либералов, которые учили. Приводят в храм, он гигантский, красивый, на таком бугре возвышается. И портреты всех основателей Соединенных Штатов, все в масонских фартухах с мастерками. И говорят нам сразу, ведь Соединенные Штаты создали масоны. Конституция США, все первые документы написаны масонами. Джордж Вашингтон... Лидер масонского движения Соединенных Штатов.
И первые президенты практически все были членами масонских лож.
Президенты Соединенных Штатов от Вашингтона до Форда, уже в наше время, как мы помним, до Форда, все были масоны. Потом неизвестно, они не афишировали. Мы не можем сказать, а те все официально были заявлены как масоны.
Ну, тенденция понятна, скорее всего, и те, кто уже в наши дни возглавляли Америку, скорее всего, тоже масоны?
Не буду говорить. Я не знаю, не могу ничего сказать про Обаму, он совсем с другой стороны пришел. Ничего не могу сказать про Байдена, он тоже с другой стороны пришел. Там абсолютно другие силы. Я скажу предположение, какие это силы. И тогда, поскольку я изучал эту литературу, я просто смотрел реакцию наших либералов, которые там из членов Думы были.
Там был музей там настоящий, да?
Там внизу музей, там же есть собрание для заседания лож масонских. Там все, потому что это гигантское здание. Его можно, наберите, масонский храм в Александрии под Вашингтоном, США. И там подробно есть Википедия, описание, фотографии, все есть. Это было первое. Нам рассказывали такие известные банальные вещи, которые на самом деле являются глупостью, о том, что масонство организовано там в конце 17-18 века, вольные каменщики, вокруг каменщиков, которые строили храмы вот огромные в Европе, и они там жили десятилетиями, и у них свои системы связи были.
И создавались прежде всего для духовного самосовершенствования.
Да, для духовного, для благотворительной деятельности, для всего. Это официальная версия, с которой знакомят туристов, посещающих это. Я потом повернулся и...
И в которые верят простаки.
Ну да. Потом, когда я увидел все это, мне стало интересно. Я стал, еще не был вот интернет так развит, но стал литературу смотреть. И вижу, что там несколько иное. А потом самая знаменательная была поездка. 2008 год. Госдеп США на выборы Обамы пригласил делегацию России, которая должна была изучать опыт борьбы с экстремизмом, организованный в США. Треть делегации составляли представители силовых структур, треть делегации составляли сами наши активисты, которые сейчас признаны экстремистами, оппозиционеры, и треть журналисты, тоже либерального плана. И когда мы приехали, встречал нас руководитель русского отдела Госдепа США Грегори, сам доктор права, доктор наук, специалист в области русской лингвистики, специалист по Чехову.
То есть свободный русский язык.
Свободный, да. Такой классический ЦРУшник, интеллигентный, умнейший, знающий историю России и Советского Союза лучше, чем...
С выговором, как у мхатовских актеров, да. Потому что преподавали,
да,
язык, вот,
да,
эмигранты первой волны.
Да, который располагает каждого к себе. И вот пошла стандартная программа. Мы едем в Верховный суд США, там ФБР, там едем туда-сюда. Потом приезжаем, обедаем. Он говорит, вторая половина дня, как обычно, шопинг. А члены нашей делегации говорят, нам не нужен шопинг. Мы хотим что-то другое посмотреть. Он говорит, вы первой делегации, что такое заявляет. А что бы вы хотели посмотреть? Я говорю, Грегори, вы знаете, я один раз был вот с другой делегацией. Меня заинтересовал масонский храм в Александрии. Можно его показать членам делегации? Все оживились, а что это такое, да? Поехали. Он сказал, позвонил куда-то. Мы приезжаем на автобусе туда, к этому храму. Заходим, его встречают охрана храма, по 2 метра такие ребята, бойцы, как из этих котиков американских. Они есть из бывших котиков. Его встречают и по стойке смирно. Я говорю: Грегори, вас так с почетом встречают. Он говорит: у меня папа был знатный масон, он говорит. А он начальник русского отдела.
Вот высшая стадия посвящения, да? Да. Градус,
да,
как это.
Да, да, да. И он походит и сразу говорит: ну, здесь ерунду говорят. А пойдемте сразу на 4-й этаж, там, где делегации не бывает. Мы поднимаемся на 4-й этаж. В центре зала стоит такой столб, а на нем огромный портрет Гарри Трумана в фартуке золотом, с мастерком. И написано: президент Соединенных Штатов Гарри Труман на заседании масонской ложи США такой-то, где было принято решение о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. У нас либералы отпали. Если бы это им рассказывали Россия, они подняли на смех, там все. Это говорит начальник русского отдела, ЦРУшник, высшего посвящения масон, и они видят это все реально. И дальше уже рассказывают все. Я ему говорю: Грегори, тогда давайте всю ерунду про вольных каменщиков отбросим и покажите нам, кто такие масоны реально, откуда идут истоки. Он говорит, посмотрел меня, говорит: хорошо. Значит, опять звонит, ему приносят шкатулку такую позолоченную, открывает, там золотой ключ. Знаете, мы уже как сами члены какого-то обряда посвящения, золотой ключ. Он и с этим золотым ключом идет к специальному лифту, открывает дверь, мы все заходим, поднимаемся на 9-й этаж, самый верх. Заходим туда, и что мы там видим? Реконструкцию храма Соломона. Реконструкцию его, значит, трона, чаши жертвоприношений, там, прочее, прочее, прочее. Все реконструировано по описаниям древнейших там источников иудейских. Мы говорим: а почему? Он говорит: потому что вольные каменщики – это строители храма Соломона. И поэтому все начало идет оттуда. Это тысячелетие до, там, это до нашей эры. Это до нашей эры, храм Соломона. Это тот храм, останки которого, из-за которого идет война с Палестиной, все в Иерусалиме, из которых разделен все это, потому что там, когда захватывали мусульмане, наверху стояли там мечеть Амарок, из которой Мухаммед возносился, а тут же храм Соломона, это все одно место, то есть вот вся мировая история, она сконцентрирована в Иерусалиме вокруг этого.
Ну, прежде чем о поездке вашей в Израиль и впечатлениях, поговорить. У меня такой вопрос. Можно ли сказать, что масонство и создавалось для того, чтобы, ну, если не захватывать власть во всем мире, то контролировать те структуры, которые национальные государства существуют, и во многом это было осуществлено, реализовано в целом ряде стран, в том числе и в России масоны тоже засветились очень сильно, начиная там со второй половины 18 века.
Это я отдельно скажу. Значит, что касается этого. Если говорить по ту схему, которую сказали, это схема протокола сионских мудрецов известная, которая во всем мире признана главной, значит, как бы фальшивкой, главной это...
В советские времена целые исследования выходили, что это все подделка.
Это подделка. На самом деле это никакая не подделка. Ее сложным агентурным путем добыл бывший руководитель разведки Российской империи, который специально внедрял масонскую среду, и ему переписывали копии документов старинных, потом привозили и привезли как первоисточник. Ее объявили. Дело в том, что действительно, это что такое? Само слово масонство, оно возникло потом. Это французское слово, действительно, масон. Это французское слово, возникшее потом. Когда возникшие? Потому что, когда, помните, рыцарские походы, гробу Господню туда вот все это шло, которые были организованы здесь правителями Европы, все эти крестовые походы, для того, чтобы массу людей, которые в Европу бывшую населяли банды разбойников, управлять Европой было невозможно. Есть специальные исследования, у нас тоже почему-то они не популярны. Что такое крестовый поход? Крестовый поход – это когда руководители правителей сказали, что мы для того, чтобы туда организовать, ну, как сейчас называется, паломничество, туда, к Христу, где все происходило, мы берем всю эту массу, организуем, выделяем средства все и туда направляем, и туда пошли. А всем руководителям банк, главарям говорили: вы идите, то там несметные сокровища на Востоке, там все. Они все это и шли, и грабили, убивали.
Плюс артефакты.
Да. И вот они шли, и высокого крестового похода. Это бандитское нашествие Европы на весь другой мир. Вот что такое крестовый поход. Но часть была глубоко верующие христиане, которые шли во главе и действительно верили. Они действительно много чего нашли. И вот когда они туда вошли и узнали там очень многое, и потом было общество тамплиеров, потом было на Мальте образовались госпитальеры.
Не, можно я вклинюсь? Вы все правильно говорите, но есть некая тонкость. Вот эти вот рыцарские ордена и тайное общество, тайные организации, они все-таки были связаны с церковью. А масоны, они 18-й, 19-й, 20-й и день сегодняшний, они борются с религией, с империями.
Правильно.
И, в общем-то говоря, они выступают с другой, как говорится, стороны.
Никакого противоречий нет. Вот это все шло, ядро религиозное, христианское, труп бандитов.
Или перерождение произошло.
Да, они пришли, и они получили доступ к тайным знаниям. Когда они пришли в Иерусалим, туда, к иудейским мудрецам, ко всему, они получили тайные знания, управление миром и все. А тайные знания сводились к тому, что не должно быть никаких там королей, царей и всего. Вот все идеи.
То есть из последователей Христа они превратились в служителей его оппонента.
Не они, а те, кто их сопровождал. Они, те, кто были истинными христианами, они пришли, они добыли эти артефакты, они доказали, что Христос – это реальность.
Туринская плащаница креста была оттуда.
Да. И многое все, остатки креста и всего прочего – это все реальность. А те, кто их сопровождал, они приносили новые знания. И вот эти многие разбойники потом лечились после ранения на Мальте, организовали такой остров целый, как госпиталь огромный. И возникло такое движение «госпитальеры». Вот это были тоже фактически то, что потом стало прообразом всех масонских идей и оттуда. Их там что заинтересовало? Поскольку ставился вопрос руководству миром, как бы создание мирового правительства уже вот в тех древних иудейских во всех знаниях, как управлять миром. То есть, если будет раздроблено на национальное государство, и каждый государь будет помазанником Божьим, мы не сможем управлять. Потому что он помазанник, мы тогда кто? Не имеется в виду там иудеи, как вот этническая структура, а те, кто хотят управлять всем мировым процессом. Поэтому надо было выдвинуть идеи о том, что управление должно быть на основе других принципов. И оттуда справедливость, равенство, братство, то, что потом стало главными лозунгами французской революции, которую делали полностью одни масоны. Полностью одни масоны делали.
Ну, собственно, февраль, если мы начнем разбираться, члены четырех вот этих временных правительств, большая часть тоже были членами масонских лож.
Это особый разговор, это нижний уровень. Это вот когда хлынула как бы интеллигенция русская в Европу, они столкнулись с тем, что вся Европа разбита на различные тайные общества, которые называют себя масонами. Ложь очень много.
И модно было быть членом.
Это модно, это тренд, как сейчас такое слово есть, модный тренд. Ты приехал в Европу, ты должен стать масоном. Ты учишься, ты общаешься там с другими людьми, твоей профессии, ты должен стать масоном.
Пришел куда-нибудь в заведение общепита, у тебя перстень, показал, там рядом с тобой сидит тоже член этой ложи, но вы, можно сказать, друзья.
Да, тем более, тут же Соединен, тут же Америка, в Америке все масоны, они это знают. Это как демократическое государство, которое геноцидом занимается, и индейцев уничтожает, который с неграми творит то, что ни один концлагерь не придумает. Это все идеалы демократии. При этом свобода, равенство, братство. Так же, как французская революция. Свобода, равенство, братство.
Но зато гильотину придумали.
Ну, тот, кто придумал гильотин, тоже был одним из видных масонов. Если взять вот так просто на перечень, это общий тренд был европейский. Ну, кроме того, Америка вся масонская. А Европа, вот, Бетховен, Боливар, Вагнер, Гегель, Свифт, Марк Твен, Оскар Уайльд, Бернс, Гарибальди.
Легче сказать, кто не был масоном.
Ататюрк в Турции. Брэм, известный биолог, Киплинг. Это разные времена, разные, но это все масоны.
Расскажите о поездке в Израиль, что вы там увидели?
В Израиле что меня поразило?
Это какой был год?
Это уже я ездил частно, просто меня всегда интересовал. Тогда в Москве была большая мода на кабалу. Вот такие школы кабалы возникали, вот все там читали, и вот все это, вот она.
Певцы, литераторы многие вступили в это.
Вот да, настоящая религия, вот она ведет, посмотрите, это основа основ. Вот Иисус сам отсюда много взял, вот как они строили все. Надо ступени, движение ступени вверх, к достижению, значит, Создателя. Вот. Поскольку я тогда работаю в МВД и в Интерполе, и помощником министра, очень плотно мы работали со спецслужбами Израиля по многим проблемам, опять же, по борьбе с русской мафией. Я однажды спросил там своих знакомых, коллег, я говорю, ребят, а что вообще такое капало? Они говорят, то, что у вас все это все бред. И вообще, он говорит, ты должен понять, что настоящая капало – это фактически кибернетика. Я говорю, в каком смысле? Ну, говорит, понимаешь, вот древний еврейский алфавит, вот каждая буква – это цифра. Набор букв, слова – это алгоритм. Набор этих слов – это нейросеть. Это мне тогда говорили, еще когда вот еще сейчас этого не говорили. Это кибернетика. Ноберт Винер, который официально создал кибернетику, из семьи каббалистов. Его отец, дед и прадед были видные каббалисты. Он с детства все это знал. Нострадамус и все другие провидцы, кроме Ванги болгарской, вот, они все были каббалистами, потому что через каббалу, через алгоритмы можно входить в прошлое, можно входить в будущее, можно предвидеть, можно рассчитывать. То, что сейчас называется на примитивном уровне предиктивной аналитикой с помощью искусственного интеллекта, который применяют в военном деле, в полиции, в безопасности, в строительстве, везде уже, в космосе применяют. Когда ты предвидишь, что будет, варианты различные, искусственный интеллект просчитывает. Это все разработано в рамках кибернетики. А кибернетика – это и есть каббала. А та каббала, которую вам тут на уши вешают, в России читают лекции, это для дурачков.
Каббала и масонские ложи, как они взаимосвязаны? Если
дело в том, внутри того, что называется тайное общество каменщиков, строителей храма Соломона, были только каббалисты. Тайные знания, развитие и управление мировым процессом были каббалисты. Поэтому некоторые масонские общества пытались это познать, но тоже это все выходило на уровне том, что с Россией столкнулась там в 90-е годы примерно, на примитивный уровень. Настоящие тайные знания, они остаются у очень ограниченного круга людей. А сейчас это все перешло уже в структуру, разрабатывающую искусственный интеллект. Потому что это идентично. Каббала и искусственный интеллект – это одно и то же. Чтобы все понимали.
Что такое глубинное государство? Из всех утюгов на различных ток-шоу упоминается этот термин. Никто не понимает, что это такое. Отставники какие-то в Америке собираются, там пьют чай, кофе и виски. И, значит, решают за правителей разных стран, куда данной стране двигаться, развиваться. Ну, на мой взгляд, это все не соответствует действительности. Я не могу представить, что, скажем, у нас в России собираются там отставники, ветераны спецслужб и как-то влияют на власть. Ну, ушел ты на пенсию, и все, и до свидания. Неужели в Америке все по-иному устроено?
Нет, гораздо более глубоко. Это различные тайные общества. Когда мы говорим тайные общества, это не только масонские общества, которые, ну, сейчас переродились, они, то, что в России сейчас называют масонами, это вообще оперетта. У нас нет реальных масонов. Те, кто называли себя, обряды проводили в 90-е годы, это все оперетта.
Фокусники.
Это ничего, это даже не фокусники, такой примитивный значит, спектакль. Там остались остатки масонских лож американских. Они, конечно, не то, как это раньше все с помпой, все реально проводилось, они это не афишируют.
То есть степень секретности возросла?
Намного. Дальше. Второе. Тайные общества, организованные вокруг выпускников различных элитных учреждений. Самые известные – это выпускники Ельского университета «Череп и кости», куда тоже входили многие президенты, многие руководители значит, администрации президента, многие руководители в экономике.
И в 70-е и 80-е многие широко известные ныне люди ездили туда, в Штаты, и проходили там ну, курсы, там, обучение.
Это такая кузница курсов, Колумбийский университет, был, который направляли. Там учился предатель Калугин, который у нас ведал всей разведкой в разведке и предал все, который сейчас под охраной.
СРУ, был в пятом управлении ФБР, да. КГБ.
Да. Там же он учился вместе с Александром Николаевичем Яковлевым, известным нашим идеологом, вторым человеком после Горбачева в партии, который делал перестройку. Вот это и самые известные выпускники Колумбийского университета. Колумбийский был нацелен на вербовку людей. Ельский – это элита американского общества. Я был в клубе, опять же, Грегори нас свел в клуб «Череп и кости» в Вашингтоне, в шикарном небоскребе, занимает 3 этажа. Тут тоже допуск, только привести туда чужих людей может только постоянный член этого клуба. Он нам просто показал, что здесь на заседаниях мы не были, но это все действует, Ельский университет.
Ну какой все-таки механизм, как это работает? Влияют ли они на серьезные какие-то решения внутри своей страны, внутри США и в других
Когда
странах?
Когда говорят отставники спецслужб, такого нету, чтобы мы там отставники. Ну как вот я, допустим, заканчивал Омскую высшую школу милиции. У нас есть такое братство выпускников Омской высшей школы милиции. Сейчас она Академия Омская, МВД. Вот. Но это не тайное общество, это просто как выпускники, ну как у любого.
И повлиять на администрацию президента вы не
ну,
можете.
Ну, естественно, да. Обычно эти люди, они как? Вот он в клубе «Череп и кости», есть там такая организация «Рощи», есть бильбердерский клуб, который...
Римский клуб.
Да, есть римский клуб, есть постоянные участники вот этого Всемирного экономического форума. И вот одновременно они же являются известными экономистами, выпускниками, кто-то член ложи. То есть сейчас все это такая система
сетевая. Плюс миллионерами и миллиардерами, банкирами.
Миллионеры и миллиардеры, которые выходят на высокий уровень, они прикрепляются к какой-нибудь этой системе. Они не действуют в одиночку.
Которая им помогает в случае чего.
Да, потому что если ты вошел, ты стал миллиардером, у тебя миллиарды американских долларов вращаются, вот даже до специальной военной операции. Ты вошел, ты уже там становишься негласным членом разных клубов.
Вот Илон Маск, он член подобных обществ, объединений? Как вы думаете?
Илон Маск – это вообще отдельная история. Я очень внимательно за этим человеком наблюдаю. Много очень вопросов. Он родился в Южной Африке. У него родственники, корни австрийские, немецкие. Что такое Южная Африка того периода, когда он родился и до этого – это центр сохранения фашизма Третьего Рейха в Южной Африке был. Они туда многие бежали.
Да,
поэтому
да, война.
У Илона Маска удивительные идеи. Вот вся его идея о том, когда вживляют чипы обезьянам, свиньям, когда они начинают действовать как люди, потом под видом того, что лечат людей, которые страдают различными заболеваниями, вживают чипы в голову.
И ими можно управлять.
И ими можно управлять. Вот эта идея, я даже написал одну работу, называлась «Илон Маск и доктор Хас». Если вы помните великий фильм «Мертвый сезон» Кулиджану, там теоретик современного фашизма, доктор Хас говорит, нам не дали сделать то, что я в концлагерях занимался. Мы придумали такую сыворотку, мы впрыскиваем, и человек становится полностью управляем. Вот он прекрасный работник, специалист. У него есть бобовый суп, у него есть теплое жилье, теплая жена под боком. Что еще надо простому человеку? Вот то же самое дословно говорит Илон Маск. Я взял и слечил его выступление по его концепции чипизации и хаса.
И к чему призывают вот эти тайные общества и масоны?
Управление мировыми процессами. Миром должна управлять элита. Как говорит наше либеральное общество, быдло, которое населяет основную страну, это их любимое слово, должно им подчиняться и действовать как биороботы.
Ну, национальные государства, а еще раньше там империи, и христианские государства, вообще государства, где религия лежит в основе, они помеха, они мешают, они должны быть убраны с политического
поля. Если религии, использовать каждую религию в своих целях, но в Америке же они удивительная страна.
Там кругом храмы, кругом какие-то молельные дома. Да?
Нет,
но самый... В выходной день надо обязательно пойти, поприсутствовать на службе.
Одни из самых популярных за последнее время храмов – это храмы сатаны в США.
Филадельфии.
Я был во всех городах. Я был в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в других городах. Храмы сатаны.
То есть уже они распространились.
Да, это огромные здания, где стоят прямо сатана. Памятники им, все обряды существуют.
Бафомет, как это
называется. Да, да. По-разному они их называют. И это для них это все естественно. Для них Бог и дьявол – это как бы вот одно не может действовать.
Ну, вот на азовцах мы татуировки же увидели этого Бафомета, да? Это очень интересно. Получается, что они уже и туда свои щупальцы протянули.
Азовцы были под контролем вот этих структур американских, спецслужбовских. Спецслужбовские структуры не действуют сами. Они действуют под структурами так называемого глубинного государства. Это вот, если так сказать, нейросеть влиятельных людей, которые своих людей внедряют в спецслужбы и в Министерство обороны США, в Пентагон, и через них осуществляют свои цели. Вот Азов создавался уже не на Украине, он создавался методологами в Соединенных Штатах, начиная с 2007 года, после известной...
И некоторые азовцы, они отнюдь не с Украины, а кое-кто приехал из России. Не все это знают, кстати,
да,
сказать.
Да, в азовцев есть.
С русскими фамилиями, русские
физиономии. В России тоже были фашистские организации, созданные, опять же, с помощью западных структур. Они разгромлены сейчас. А те, кто не разгромлен, бежали и действуют в структурах нынешних бендеровской власти.
Воюют против своей страны.
Да, после 2007 года, после известной речи Путина мюнхенской, где он сказал, что мы не будем вот так ложиться под Запад, то есть так прямо говоря, как это было. У России свой путь и все. Они поняли, что концепция России меняется, изменилась, и этого нельзя допустить. А кто может жестко противостоять России? Либерал-демократы? Но они же не способны, кроме того, чтобы выйти на площади, поорать, с плакатами походить и все. Нужна сила, равная силу возрождающемуся русской имперскости и русскому национализму. А какой это сила? Этой силой может быть только классический фашизм. И тогда... А Америка вообще родина фашизма. Ведь Адольф написал свой «Майн кампф» под влиянием идей американцев. Ведь первые газовые камеры были созданы в Соединенных Штатах. Первые общества, которые пытались вывести нового человека с помощью генетических методов, как только, значит, наука стала развиваться.
Развивая идеи евгеники.
Евгеники. Первые евгенические общества, все принципы, которые были неполноценная раса, недочеловеки, это прямо вот, они все были созданы в США. Гитлер просто взял это все, развил, и все на идеях американского фашизма.
У меня такой вопрос. Раньше, ну, с одной стороны, тайные общества, они тайные, но, вот, скажем, Клаус Шваб, там его соавтор, Мольере, по-моему, фамилия, они же в своих книжках откровенно писали и пишут, озвучивая планы вот этой мировой всей закулисы мировых тайных обществ, сокращение населения, используя методы, там, используя войны, используя всевозможные болезни опасные и так далее. Здесь, в общем, никаких секретов нет. И плюс еще там много чего содержалось. Вот. Почему они не стесняются? Как барыня вот свою дворню в бане не стеснялась, так они не боятся никого.
Клаус Шваб был еще студентом молодым, когда на заседаниях Римского клуба все эти вопросы открыто обсуждались. Сокращение населения с помощью войн, региональных конфликтов, прочее, прочее.
20 лет назад.
Не 20 лет назад, а 50 лет назад. 50 лет назад. Это было 70-е годы, активная деятельность Римского клуба, где все открыто было сказано. А Клаус Шваб только повторяет и немножко развивает применительно к сегодняшней ситуации. И все, он ничего нового не создал. И еще ему сказали, теперь надо открыто говорить о внедрении искусственного интеллекта и все для управления мировыми процессами. Вот что делают.
Они не задумываются о противодействии. Какая логика этих людей? Ведь в России ядерное оружие, 4,5, по-моему, тысячи ядерных боеголовок. Ведь любое действие порождает ответ.
Вы смотрите, они плетут очень хитрую паутину. Они доводят дело до того, что уже как бы провоцируют Россию на применение тактического ядерного оружия, одновременно тут же, когда вот, а вдруг применят, тут же посылают директора ЦРУ на встречу с нашими руководителями разведки, говорят, ребят, это не надо делать, ну там кто-то погорячился, мы же понимаем, что начнется. Тут же мы говорим, хорошо, мы этот вопрос снимаем, заявляем официально, что мы не будем, значит, применять. Тут же они набрасывают новое оружие, ракеты, средства ПВО, увеличивают количество обучаемых офицеров украинских у себя, готовят. Тут же они активизируют внедрение системы многодоменного управления всеми силами и средствами. То есть они все это делают таким путем, имея в виду, что главную войну они видят сейчас не с Россией, а с Китаем. По их расчетам, уже к 27-му году Китай будет обладать 1500 ядерных боеголовок. Сейчас, по данным военной разведки США, они это опубликовали в последнем докладе на сайте Минобороны, у китайцев 400 боеголовок целедостав, который может на Америку полететь. А когда будет 1500, они уже не способны будут все это перекрыть. А когда Китай будет с Россией, то тем более. Они на украинском полигоне с помощью новейших систем управления, вот этой многодоменной, они пытаются разыграть сценарий, как все-таки в случае начала глобального конфликта обезопасить себя каким-то путем. Они сейчас все это
проигрывают. Плюс новые виды вооружения, я так понимаю, там апробация происходит.
Новые виды вооружения, космическая война как основное, потому что, наверное, основные удары будут из космоса все приходить. Сначала там будут парализовать друг друга системы космические.
Уже военные спутники появились, один или два у них, да, вот которые.
Да, все уже есть. Не один, два. Там у китайцев есть, у нас есть, у них есть. Это все уже описано в открытой печати, в западной. Они готовятся к будущей глобальной войне. Они хотят переиграть это, они хотят сорвать. Они надеются на переворот в России. Они уже написали целые концепции этого переворота. Сначала эта концепция деколонизации была, которую они официально приняли в Праге в этом году. Деколонизация, смысл такой, что все республики, которые особенно национальные, входят в состав России, это колония Русской империи, которые должны взорваться и расчленить Россию.
У меня такой вопрос очень важный, уже в завершении разговора. Все-таки, основа всего экономика, как марксизм говорил, и политика, но все-таки идейная, духовная составляющая того, что мы наблюдаем. Россия – православное государство. Да, был период гонений на церковь, сейчас идет возрождение. Вот насколько для них важно уничтожить нашу страну именно с этой точки зрения? Уничтожить или переформатировать, допустим?
Вот когда я вам начал говорить, что в 2007 году, после речи Путина мюнхенской, и потом выбор Обамы, совершенно новую категорию, к нему пришли руководители спецслужб американской и принесли концепт, где речь шла о сдерживании России по таким-то направлениям, где главное, первое шло – это как деколонизация, взрывать окраины. А второе шло – уничтожение и сведение до нуля православия как единой идеи, объединяющих русских людей. И не только русских. Мы же русскими называем все народы, которые живут на территории этой, пользуются русским языком и духовными ценностями, которые являются православие фактически. Пришли к Обаме с этим. Спецслужбы, я имею в виду, США, когда Обама стал президентом, они пришли с этим проектом, где уничтожение православия в России было одним из кардинальных мер. И поэтому то, что мы сейчас видим на Украине, это тоже идет фактически апробация того, что будет. Вот, допустим, если бы они провели, им удалась бы здесь, в кавычках, демократическая революция, и они бы сменили режим, что это им не удастся никогда. Но если бы это произошло, то в ходе этой демократической революции, сразу после нее, русская православная церковь была бы уничтожена вообще хуже, чем она была уничтожена после 1917 года.
Украина все-таки православное государство. Если следовать вот этой логике, то мало-помалу и там православие должно замещаться чем-то иным.
Оно будет замещаться. Огромные массы, вот эти вот, начиная там с Азова, с других националистических, они исповедуют древние языческие культы. Посмотрите, все эти неофашисты украинские, они все в символике языческих культов.
У меня очень важный вопрос, надеюсь, мы все-таки успеем его обсудить. Две революции, две цветные революции, 17-й год и 91-й год. Какова роль масонских обществ и их последователей в свержении в начале царя и уничтожение царской империи, и 91-й год в сносе Советского Союза?
Значит, 17-й год, февральская революция, целиком делалась масонами, все руководители русских спецслужб были масоны, генералы, которые предали царя.
Поэтому масоны. И не было никакого ответа.
Никакого ответа не было.
Когда спецслужбы есть и работают,
есть все нормально. Есть такой известный архив Берберовой. Она собрала все документы, где прямо все записано, кто из руководства Российской империи был масоном. Все были масоны, кроме царя. Все были масоны.
И они... А военная ложа существовала? Некоторые сомневаются, историки, что
нет, она была. Понятия такой военной. Нет, они никогда по вот так, как говоришь, что там спецслужбы США, они какой-то там заговор. Нет, они распределены по разным ложам.
То есть, Лукомский, Русский, Алексеев, Михаил Васильевич, они были, скорее всего, членами разных.
Разных лож или одной большой ложи. Туда входили и экономисты, и военные, и представители спецслужб. Ну, Джунковский был один из главных масонов. Человек, который должен был большевиков разгромить, который должен был разгромить там всех кадетов, там все. Он сам был главный масон. Он не громил, а пестовал, а потом был советником у Артузова главным. А потом
большевики его... тоже были масонами? Ну, я знаю, про Каменева и Зиновьева были публикации.
Некоторые, да. Вот большие сведения, что Бухарин был масоном. Опять же, документов нет, но вот как бы вот исторически из разных упоминаний. Сталин никогда не был масоном. Он искоренял масонство всегда. Это 100%.
За что и пострадал, да, в свое время?
Ну,
пострадал. Скорее всего, был убит.
Это мы не знаем. Мы не знаем. Мы знаем, что был убит Лаврентий Павлович Берия, который выдающийся вклад внес в создание советской индустрии.
Да, без Берии, конечно, бы вот этого
не было бы ядерного проекта, не было бы. Не было бы ракетного проекта.
А его сразу расстреляли после ареста? Что-нибудь известно?
Нет, ну, в воспоминаниях Серго, его сына, его убили в его особняке вот здесь, на углу Садового кольца, ночью пришли.
То есть, никакого расследования не было, на самом деле?
Нет, никакого. То, что Жуков под камеру говорил, что они пришли, его арестовали, потом расстреляли, это все блеф. Его убили ночью, пришли, ворвались. Кто это был, неизвестно, ворвались и там расстреляли всех, кто там был. Сын спрятался под кроватью. Серго, сын Берия.
И про 91-й год. Все-таки вот этот вот период, середина 70-х до сноса СССР, он отмечен, конечно, активной работой Андропова и людей из его ближнего окружения. Шли активные контакты с Западом, с западными спецслужбами, курсировали специально обученные люди. Могло ли это все осуществляться без кураторства, скажем так, со стороны масонов или других тайных западных обществ?
Вряд ли это масоны делали конкретно. Но то, что тайное общество, в которое были включены спецслужбы Соединенных Штатов, контактировали с руководителями бывшего КГБ, который ничего не сделал для предотвращения переворота в России, ничего не сделал для предотвращения распада Советского Союза, о том, что Филипп Денисович Бобков напрямую работал на западные спецслужбы и многие другие, для меня это не составляет никаких сомнений.
Ну, Борис Иванов, Петавранов, Бобков – это люди очень близкие к Андропову. Андропов, собственно, им поручил эту работу. И после его смерти они продолжали.
То, что людей, которые были основой Советского Союза, опорочили, создали миф об их коррупционности, как о Николае Анисимовиче Щелокове, который был вообще кристально чистый человек. Просто боясь того, он же должен был стать секретарем ЦК и реальным преемником Брежнева. Поэтому, когда Леонид Ильич умер, все было брошено на компрометацию Щелока, его довели до самоубийства, он самоубийство.
Он все-таки сам покончил.
Сам, потому что я очень близок был с его дочерью Ириной, я ее с юности знал. И знаю все подробности, как он застрелился, она ей позвонил, приезжая через полчаса, она приехала с моим другом. И я не называю это масонским заговором, я это называю заговором тайных обществ на Западе и здесь, в бывшем Советском Союзе.
Да, к сожалению, тема эта не столь широко известна. Мне кажется, нужно интересоваться. Есть публикации, есть книга того же Олега Платонова, ну, она, наверное, не во всем там, не вся та информация, которая там содержится, ее можно проверить. Тем не менее, что-то там есть, есть и другие исследования Бориса Бажанова.
Но то, что конспирология, как наука, это наука в будущем, это я могу сказать точно. С чего мы начали, вот я хочу это.
Когда мало информации, начинаются уже даже профессиональные историки вынуждены какие-то свои догадки, версии озвучивать как истину последней инстанции. Тем не менее, тема интересная. Может быть, мы ее даже и продолжим. И вообще, у нас первая беседа с Владимиром Овчинским в нашей студии. Ну, я надеюсь очень, что не последняя, потому что круг интересов огромный у нашего сегодняшнего гостя. И хотелось бы и про ситуацию, про день сегодняшний поговорить более подробно, про СВО и так далее. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь.
Спасибо. До новых встреч.